Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. За последнее время на фоне украинских выборов в России продолжаются дела по преследованию активистов оппозиции. Например, из «Открытой России» Михаила Ходорковского арестовывают участников антигубернаторских протестов в Ингушетии и антимусорных в Архангельской области. Мы поговорим на эти и на другие темы. У нас сегодня на связи по скайпу политик, общественный деятель, в прошлом бизнесмен Михаил Ходорковский. В студии в Москве гость из Германии, историк, политолог, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Вот так длинно Николай Митрохин. Николай, добрый вечер.
Добрый.
Ну что ж, давайте начнем с такой важной темы. Михаил Борисович, какова будет судьба движения «Открытая Россия»? Я так понимаю, что одно движение распущено, за участие в котором сейчас арестовывают и штрафуют, как за нежелательную организацию лондонского производства, а создано другое, как бы российское. Вот прошел съезд в Риге. Расскажите нам, что сейчас делается.
Приветствую вас. На самом деле, надо понимать, что поскольку в России правового государства не существует, поэтому говорить про правовые аспекты события можно только с определенным серьезным натягом. То движение, которое было ликвидировано, оно было исключительно российским. То движение, про которое говорилось в постановлении прокуратуры, по-моему, которое там обзывало нежелательной организацией, его вообще никогда не существовало. Более того, прокуратура это признала. Она сказала, что то, что движение не зарегистрировано в Великобритании, не означает, что оно не существует. Мне сложно это интерпретировать с учетом того, что движение имело штаб-квартиру в Москве и состояло исключительно из российских граждан. Но, тем не менее, аресты, уголовные дела, мы сочли, что надо дать возможность людям еще раз подумать. Поэтому в Москве было создано новое движение, российское общественное движение «Открытая Россия». А после этого в Риге мы ликвидировали старое движение. Его участники получили возможность в индивидуальном порядке на основании заявления стать участниками нового движения, ну или ждать его регистрации в Министерство юстиции, которое может вообще никогда не наступить. Но то, что важно, что мы людям очень четко сказали: ребята, если вы вступаете в новое движение, вы должны быть готовы не только к тому, что вы будете участвовать в проектах, которые мы ведем там в сфере образования, избирательных процессов, в сфере правозащиты и тому подобное, но и то, что вам, вероятно, придется отстаивать свои права в суде, в уголовном процессе, а, возможно, и в тюрьме. Если вы к этому готовы, вступайте в новое движение, потому что, несмотря на то, что оно является абсолютно законопослушным, абсолютно российским, тем не менее, понятно, для наших карательных органов это, в общем, безразлично.
Михаил Борисович, ну то есть получается, что вы создаете новое оппозиционное режиму Владимира Путина движение. Оно ставит своей целью приход к власти, например. Вы же в 2014 году говорили о том, что готовы стать президентом и изменить Конституцию.
Я говорил и в 2014 году, и повторял сейчас, что если потребуется мое участие в переходных процессах, в любой форме, я готов буду, естественно, в этом принять участие, но я являюсь очень твердым, последовательным противником президентской модели для России. Я считаю, что в России должна быть парламентская республика, и именно единомышленников, в том числе и в этом вопросе, объединяет движение «Открытая Россия». То есть мы говорим о том, что мы выступаем за парламентскую республику, за то, что место президента Путина должно быть пусто.
Хорошо, я к Николаю Митрохину обращусь. Николай, вот как вы считаете, вы знаете процессы демократической трансформации в Восточной Европе, нужно ли сейчас бороться за легализацию таких вот оппозиционных движений в путинском политическом пространстве, или вот, например, Гарри Каспаров считает, что это все бессмысленно, нужно на Западе, где вы живете, лоббировать мощные санкции против режима Путина?
Ну, на мой взгляд, как бы в первую очередь это зависит от желания самих людей в России участвовать в этом, не участвовать. В конце концов, им предстоит сидеть там сутки, а то и года, да, так сказать, в перспективе. Вот. И понятно, что всегда есть какая-то часть политически активных граждан, оппозиционно настроенных граждан, для которых открытая политическая деятельность предпочтительна, и они будут пользоваться любой возможностью это делать. И вполне возможно, что вот движение, например, «Открытая Россия» или другие движения, для них приемлемая форма деятельности. Вот. Более того, мы сейчас видим как бы, примеры, когда на московских, например, муниципальных выборах общественные активисты, четко выступающие с оппозиционной политической повесткой, смогли, так сказать, продвинуться в муниципальные советы, кое-где даже выиграть большинство в муниципальных советах. Так что перспектива открытой политической деятельности в России есть. Несмотря на рост репрессивности, есть правила игры, которые как бы, Путин, собственно, обозначил. Вот, который подразумевает не сотрудничество с любыми как бы, западными структурами, не получение от них финансов, отказ от насильственных действий, то, что мы видим в Ингушетии, и как бы, способность договариваться в широких рамках, да, с действующей властью. Вот. Но как бы в этих рамках как бы, возможности для деятельности есть. И с моей точки зрения, проблема современной российской оппозиции состоит главным образом в том, что у нее достаточно слабые сетевые структуры, мало политиков низового уровня, которые как бы, могут ходить и убеждать избирателей. И мало кто соглашается играть в целом по этим правилам, да, так сказать, представленным Путиным. Причина этого, что в России есть много возможностей для самореализации другого плана. В первую очередь в бизнесе, есть в каком-то общественном активизме, то, что власть активно поддерживает, это волонтерское движение, например. Вот. Или, как бы, в конце концов, выезд из страны.
Хорошо. Вопрос Михаила Ходорковского. Михаил Борисович, ну вот вы уже слышали критику, такую мягкую в ваш адрес. А действительно, вы готовы, ваши активисты, вот вы это обсуждали, участвовать в каких-то выборных кампаниях? Ну, например, сейчас будут и выборы в Санкт-Петербурге, губернаторы и муниципальные, и в Москве тоже выборы в Московскую городскую думу. Ну, некоторая такая активизация происходит на этом поле. Алексей Навальный сказал о плане умных выборов, например. А вы готовы в какой-то такой вот комбинации поучаствовать?
Ну, я хочу напомнить, что в тех муниципальных выборах, которые были в Москве, мы принимали активное участие. Порядка 400 кандидатов в муниципальные депутаты прошли через школу «Открытой России». И 67, по-моему, из них стали муниципальными депутатами. Сейчас наше отделение в Санкт-Петербурге принимают участие в проекте «Объединенные демократы», который также будет принимать участие в муниципальных выборах. Ну и, собственно говоря, на мероприятии в Риге было достаточно большое количество муниципальных депутатов. То есть любая легальная возможность для политической деятельности, для того, чтобы люди могли опробовать себя в качестве политических коммуникаторов, научиться этой функции, она нами приветствуется. Другое дело, что власть ставит очень жесткие условия, и в тот момент, когда она чувствует, что оппозиция набирает серьезные очки, в этот момент начинается жесткое давление. То есть, например, если ваш сайт там имеет до 100 тысяч подписчиков, то, скорее всего, вам дадут возможность работать совершенно спокойно. Если 300 тысяч, вам предложат либо договориться с Кремлем о правилах игры, о том, что время от времени по их командам вы будете либо что-то не выпускать или, наоборот, выпускать, либо вам начнут сокращать вашу аудиторию путем блокировок. Ну, и такой же действует и в других вопросах, в том числе касающихся выборов, касающихся гражданской активности в других сферах. Да, такое тоже есть. И поэтому, пользуясь имеющимися, предоставляемыми возможностями, мы готовы и к тому, что власть будет в какой-то момент сажать наших активистов и на сутки, и на годы. И с этим ничего не поделаешь.
Ну, а вот ситуация, например, которая многих очень поразила, это история с Анастасией Шевченко, но также у вас под уголовным преследованием Максим Верников. А что вы сейчас собираетесь делать, вот, чтобы предотвратить, ну, в конце концов, ужасная история, предотвратить дальнейшее продолжение этих арестов? Там та же Анастасия потеряла ребенка, у нее нет возможности нормально с детьми общаться и так далее. Вот как изменить ее судьбу, например?
С правовой точки зрения, то, что происходит, это, конечно, абсолютный беспредел, потому что ни с какой организацией, признанной нежелательной, никаких взаимодействий у Анастасии, в частности, не было. Ну, хотя бы уж по той причине, что поименованные нежелательные организации просто не существовало, и прокуратура это признала. Тем не менее, она находится под домашним арестом, и с ней произошло, с ее семье произошла вот эта вот трагедия. И поэтому мы спросили у Анастасии через адвокатов, насколько она хочет продолжать дальнейшую деятельность в составе новой «Открытой России». И она очень твердо ответила, что да, она готова продолжать принимать участие. Она была конференцией избрана в совет, который будет вот заниматься регистрацией новой «Открытой России».
Николай, как вы считаете, будет ли происходить радикализация тех оппозиционных движений, которые сейчас есть в России? Ну, по той реакции, которая у властей есть, мы видим, что главные противники на данный момент оказались, это кто? Это ингушское движение, это антимусорное движение, и в какой-то степени анархисты, ну и некоторые группы, которые, так сказать, в регионах там как-то себя проявляют, тоже на экологической почве. В то же время есть экономический кризис, недовольство, безусловно, внутренними всякими проблемами растет. Вот здесь вот можно рассчитывать на какую-то такую волну недовольства, которая будет объединяться?
Ну, мы не один раз за путинские десятилетия видели подобную симптоматику, да, и, например, какие-нибудь радикальные русские националисты в середине 2000-х годов представляли собой как минимум не меньший уровень опасности и радикализма.
Да? Теперь все сидят.
Да, теперь все сидят. Вот. Поэтому, как бы, с другой стороны, я не считаю, что в России такой уровень экономического кризиса, что он сподвигнет большие массы населения на какие-то выступления. Реально, как бы, каких-то выступлений можно ожидать, когда реально сотни тысяч людей, миллионы людей останутся без работы в результате кризиса, когда они будут сидеть там месяцами без зарплаты или с минимальными деньгами, и при этом им надо отдавать потребительские кредиты, кредиты на ипотеки и все прочее. Тогда действительно у людей можно ожидать какого-то, как бы, волны недовольства, как мы это видим, в конце концов, в той же Венесуэле, да, так сказать. И то при этом венесуэльский режим при катастрофической ситуации, при том, что по структуре населения, в принципе, это похоже на Россию, он спокойно сидит, ну, не спокойно, но сидит до сих пор.
Но национальный характер там немножко другой.
Нет, ну, вопрос, как бы, если говорить о наших предках, так сказать, 100 лет назад, то у них все тоже было нормально с национальным характером. Взяли и устроили революцию. Вопрос просто...
Даже две.
Вот. Вопрос действительно, в какой степени, как бы, будет уровень обнищания, насколько он будет резкий, насколько это будет связано с проблемами потери собственности, недвижимости, да, или, возможно, правительство, например, будет затыкать резервным фондом те же самые кредиты и ипотеки. Это все, как бы, рассчитывать на это я бы не стал, скажем так, в ближайшем будущем. Иначе можно, как мы опять же видели в середине 2000-х годов, видеть много политических движений, которые просто построены под то, что рано или поздно случится бунт и Путина скинут. В результате этих движений сейчас нету, а Путин на том же месте.
Ну, Путин прикрыл это, конечно, внешней агрессией и патриотической мобилизацией. Я хочу Михаила Ходорковского спросить. На ваш взгляд, так называемый крымский консенсус, он продолжает продолжает цементировать российское общество, несмотря вот на экономический кризис, о котором мы говорили, потерю доходов и так далее?
В значительной степени крымский консенсус сошел на нет. Мы видим то, что рейтинг Путина и рейтинг власти в целом, ну, здесь важнее, конечно, рейтинг Путина, опустился на докрымский уровень. Что очень интересно, вот недавно один из известных социологов наших опубликовал в Фейсбуке некие результаты, предварительные результаты социологического исследования, которое показало, что социологически заметным стала часть общества, которая, не видя кого-то, кто может персонально заменить для них Владимира Путина, и одновременно уже не желая продолжения более чем 20-летнего правления Владимира Путина, приходит к выводу о необходимости смены модели на парламентскую. Раньше таких людей в России на социологическом уровне заметно не было. Я согласен с тем, что возможность вот такого вот кризисного сценария с каким-то там восстанием или еще с чем-то крайне маловероятно в связи с тем, что население, российское население, оно достаточно возрастное, и это наше базовое отличие от стран, где происходили бархатные революции. Тем не менее, возможен и какой-то черный лебедь, в результате которого такая ситуация произойдет, но главное, что власть, несомненно, в какой-то момент будет меняться, потому что путинская власть, она сугубо персоналистская, и с его уходом, неизбежным уходом, как и любого человека, эта власть претерпит радикальные изменения. Сможет ли его сменщик ее удержать? Я думаю, что нет. И вот здесь вот будущее страны зависит от того, как общество будет к этому катаклизму готово. То есть мы можем зайти на новый круг такого же правления, там, может, фамилия только поменяется, а мы можем вернуться на траекторию общеевропейского демократического развития. И то, что мы делаем с точки зрения помощи в подготовке молодых политиков, оппозиционных политиков, оно сориентировано именно на вот на такую ситуацию. Понимаете, если Путин просидит еще там 20 лет, ну, ему повезло, нам не повезло. Но здесь уж ничего не поделаешь. А вот если он завтра, послезавтра или там через 5 лет власть отдаст или упустит вследствие различных причин, а мы будем не готовы, и будет как в 90-м году, что администраторы есть, а коммуникаторов между обществом и правительством нету, и вследствие этого с демократическим развитием опять не получилось, вот здесь нам никого, кроме как себя, корить не придется. Вот я лично работаю именно над решением этой задачи.
Так может быть, эти университеты, так сказать, для молодежи политически озабоченные не должны быть в тюрьмах и на демонстрациях? Может быть, им стоит пока с вашей помощью где-нибудь в Европе поучиться нескольким тысячам человек?
Если российское общество переместится в Европу, российский избиратель, нормальный российский горожанин, то я думаю, мы сможем вообще оставить Кремль Путину. Но 140 миллионов россиян в Европу не переместится. И если люди хотят учиться быть политическими представителями именно этих 145 миллионов, то им необходимо работать именно с этими людьми, именно в своих регионах, именно в своих условиях, которые вот сегодня имеют место быть. И да, если достигают успеха, то им придется проходить очень тяжелый путь, иногда тюремный путь. Если успеха не будет, действительно, власти на это будет наплевать. А вот если успех будет намечаться, да, будут тюрьмы, ничего не поделаешь.
Я, знаете, на что хотел обратить внимание. В России ведь кроме такой непарламентской оппозиции, довольно достаточно радикальной в выводах и не принимающей внешнюю и внутреннюю политику Владимира Путина, есть и достаточно лояльная парламентская оппозиция, там КПРФ, ЛДПР, эсеры. Вот хочется понять, становится ли она несколько иной. В среду лидеры компартии объявили о начале этого сезона выборной кампании, и Геннадий Зюганов, на мой взгляд, выступал явно довольно озабоченно и недовольно, утверждая, что Кремль не идет и с ним на диалог.
Знаете, я не думал, что мы вернемся к практике 90-х. Путина категорически не нужно. Вся стабильность в стране пока держится на его авторитете. В результате того, что его правительство после послания президента вместо выполнять это послание, одно дерьмо вносится другое в Думу и голосует Единая Россия. Только партия, которая ничего не понимает, могла после президентского послания втаскивать закон о пенсионной реформе. Мы предъявили свои программы, надеясь, что партия власти отреагирует нормально. Она нам устроила полицейский террор, начиная от председателя. Что они могли пальчиком погрозить тому же самому Дерибаске и сказать: ты что, ошалел? Он со мной судится, свою совесть оценил 1 000 000 рублей. Не хватает ума и по отношению ко всем моим коллегам. С тем же Грудинину, с теми же ребятами. Депутаты двое вяжут и везут куту. Если в стране нет авторитетных людей, к слову которым прислушаются, то ждите очередного Ельцина, Навального, кого угодно. Но это не решение вопроса. Это новая традиция. Сейчас обстановка усложняется, а полноценного диалога для решения этой проблемы нет. Но главный диалог – это выборная кампания. С населением, с реальной программой, реальными кандидатами. А не по морде и подальше, не по морде и подальше. Ничего из этого не выйдет.
А что вас Навальный-то так расстраивает? Он же вроде готов вас поддержать. Умное голосование.
Я его не трогаю, но он один не справится.
Но он же сказал, что готов любого...
Один не справится.
Вот Навальный один не справится, говорит Геннадий Зюганов. Что-то с ним такое, Николай, случилось. Вам не кажется, что вот эти вот партии, которые тихо сидели в Думе, да, после пенсионной, так называемой, в кавычках, реформы, они как-то начали так оживляться, у них вот какая-то такая охотничья стойка сейчас, и после осенних выборов, где 4 вторых тура?
Ну, он абсолютно прав. Навальный не справится. У Навального сеть региональных штабов, так называемых, она работает только на Навального президента. Региональные штабы Навального не работают на задачи региональной очистки региональной элиты, получения голосов как бы в рамках каких-то региональных кампаний, там, создание фракций организации Навального в местных собраниях. Этим занимаются как раз большие сетевые партии, там, коммунисты, ЛДПР, там, Яблоко и прочие, как бы, реальные политические партии, хотя у них во главе многих из них харизматические лидеры, но, тем не менее, они обладают...
Харизматические оппортунисты, я бы сказал.
Ну, они обладают партийной структурой, они понимают, что сейчас им власть не светит, в качестве президентов, но тем не менее свой кусок власти они имеют, да, так сказать, в качестве фракции в парламенте и соответствующего круга, так сказать, клиентел экономических и политических и тому подобное. И последний вот случай с этой домохозяйкой, которая шла от ЛДПР где-то в Сибири, которая победила там мэра Единоросса, показывают, что их расчеты оправданы, что в принципе ситуация нестабильности, неуверенности, когда как бы местная власть плохо держит как бы поле, да, плохо выполняет свои обязанности, они вполне могут провести своих представителей во власть.
Ну да, как в Усть-Илимске, вот то, что вы сказали.
Да, поэтому Зюганов абсолютно прав. При соревновании большой партийной машины и одинокого политика-харизмата, каким является тот же Навальный, еще неизвестно, кто как бы крепче будет воевать.
В будущем, да, нестабильно.
Ну и сейчас, почему? Они реально имеют свой кусок власти. Да? Они реально могут там, через, например, систему депутатских запросов или где-то, например, через крупные фракции, или где-то, как в Москве, возможно, или где-то в регионах через муниципальные собрания, они могут так или иначе перераспределять ресурсы. Это то, чем занимаются политики.
Хорошо, Михаилу Ходорковскому вопрос. Михаил Борисович, ну вот вы в свое время, еще до вашей печальной посадки, взаимодействовали с парламентскими партиями. Конечно, ситуация была несколько иная, прям скажем, да, но тем не менее вы все игроки на месте там, и Зюганов, и Явлинский. Есть у вас какой-то расчет на то, что эти партии, скажем, в перспективе могут, скажем так, занять более оппозиционную позицию, да, не только на словах, но и на деле, да, присоединиться к какому-то народному движению, ну, я не знаю, вот есть мусорное движение, там, вот его начинают поддерживать антимусорное, да, совершенно разные политические силы, то есть какие-то такие вот консолидирующие моменты могут возникнуть между оппозицией парламентской и нынешней, ну, парламент в кавычках, так скажем, и непарламентской.
Без всякого сомнения, то, что сейчас называют системной или парламентской оппозицией, является одним из элементов российского гражданского общества, с которым мы взаимодействовали и будем взаимодействовать, в том числе в рамках протестных акций и акций, связанных с подготовкой молодых политиков. Другое дело, что на федеральном уровне за эти годы Путин и его администрация тщательным образом выпалила всех людей, у которых была хоть минимально самостоятельная позиция, и там остались такие предатели и оппортунисты, как тот же самый Зюганов или паяц в плохом смысле этого слова Жириновский, ну или, так сказать, вообще никто по фамилии Миронов. Поэтому взаимодействие на региональном уровне, несомненно, возможно, и оно происходит. Ну а в тот момент, когда в обществе начнутся серьезные подвижки, вот этих вот всех деятелей, которых завербовал Путин и администрация президента, их просто смоют их собственные партии.
Ну, вы прям оптимист. А скажите, как вы воспринимаете те процессы, которые вот мы видим буквально каждый день? Вот я сегодня смотрю, обыски прошли у руководства компании «Иркутскэнерго». Кстати, в Иркутске, в Иркутской области власти губернатор коммунист. Аресты бывшего полпреда Ишаева и министра Абызова. Да? Что это такое все-таки? Это такая хаотическая репрессалия, ну, на экономическом уровне, какие-то силовые структуры проявляют самодеятельность, отбирают какие-то куски собственности и пытаются выслужиться перед государем? Или это системная зачистка, те, кто, так сказать, отклонился от генеральной линии, что-то сделал нелояльное, там, не знаю, вот как Ишаев там поддержал не того кандидата в губернаторы. Ну, в общем, попытка, так сказать, запугать значительную часть элиты, которая может, ну, например, спонсировать те же системные партии.
На выбор, как хотите, скажите, это... И не то, и не то, или то, и то. На самом деле, ни один подобного рода процесс не проходит без получения одобрения от Владимира Путина. И с этой точки зрения вертикаль сохраняется.
То есть ни одна посадка без Путина не обходится, вы считаете, такого уровня?
Такого уровня абсолютно точно не обходится. Но я вам приведу пример с Шевченко. Я сначала счел, что это какая-то местная инициатива, и даже обратился к губернатору публично на эту тему. Но потом оказалось, что не просто команда пришла с уровня Бастрыкина. Его зам, господин Краснов, документы подписывает, а дело ведет сотрудники центрального аппарата. Это вот из-за двух лекций и одного диспута, в котором эта несчастная женщина из Ростова приняла участие. Это вот мы говорим об обычном активисте, уж тем более, когда речь идет о бывшем министре или бывшем губернаторе. Но сама позиция Путина формируется его окружением. Очень легко. Это окружение научилось манипулировать Путиным просто абсолютно прекрасно. И интересы этого окружения, из каких соображений они манипулируют Путиным, они, конечно, абсолютно экономические. Это желание либо оторвать какие-то имеющиеся у данного человека или у его клиентелы материальные ресурсы, либо возможность получить некий пост, где будет доступ к этим материальным ресурсам. Поэтому в данном случае мы не можем говорить, что речь идет на самом деле о какой-то системной политике. Это просто очередной этап вот такой вот деградации режима.
Жо Николай, а как вы воспринимаете вот эту ситуацию? И вообще, видите ли вы укрепление в политической системе сил, ну, скажем так, апеллирующих к традиционализму, такому очень странному сочетанию советскости и досоветскости, да, вот то, что особенно заметно, кстати, в деятельности изучаемой вами Русской Православной Церкви, знаете, такой сталинистический монархизм, да?
Нет, я, во-первых, считаю, что данное направление, собственно, как бы достигло своего пика весной 2014 года, и после провала украинской кампании, как бы все соображения на тему там славянского единства, православного единства, оно как бы совершенно не соответствует действительности, снято из повестки дня, по большому счету. То есть у Путина остается там личный, ну, как бы православный контакт архиепископ Тихон Шевкунов, но это как бы скорее там советник для больших крупных объединительных операций или там для каких-то культурных реминисценций.
А Кирилл в недоверии?
Да, Кирилл, как бы, есть, была знаменитая сцена, когда там Кирилл пытался брать Путина за ручку там дважды, и Путин дважды сбрасывал его руку, что типа не ты мною водишь, да, в такой как бы это самой эстетике, и поэтому внутри церкви много обсуждается вопрос о том, что не будет ли, или точнее около церкви много обсуждается вопрос, не будут ли Кирилла менять, заменять Тихоном. Ну, оставим эти спекуляции. Если говорить вот о начатой теме, да, то с моей точки зрения все-таки ситуация выглядит так, что действительно у государства появились проблемы с деньгами, что общий экономический кризис, стагнация, в том числе в связи с санкциями, а также в связи с неразумной экономической политикой, в ходе которой слишком большое количество денег перечисляется на военно-промышленному комплексу, привели к дефициту реальному ресурсов. Вот. И ситуация там начала 2000-х годов или второй половины 2000-х годов, когда чиновники грабили или клали в свой карман 80% от любого бюджета, вот, и накопили безмерные десятки и сотни миллионов долларов на этом. Вот, чиновники того ряда, о котором мы говорили, уровня губернаторов, министров, первых замминистров, она, видимо, закончилась. И теперь идет кампания за сокращение ренты, которую получают чиновники со всех этих проектов.
Ну, чтобы, то есть типа, надо делиться и не выводить особенно деньги за границу?
Нет, надо не просто делиться, надо, как бы, во-первых, сокращать аппетиты. Вот, во-вторых, видимо, они знают о каких-то заначках крупных, которые, как бы, как вот с этими квартирами, где лежали сотни миллионов долларов, которые надо изъять. И, собственно, как бы удар направлен против всего этого второго эшелона чиновничества, у которого лежат эти колоссальные деньги, и вполне возможно, ну, скажем так, будучи оптимистами, будем считать, что эти деньги должны быть возвращены бюджету, а если они возвращены не бюджету, то возвращены тому реальному кругу поддержки, той референтной группе поддержки Путина, которая для него важна, то есть это кооператив «Озеро» и ближайшие, так сказать, группы силовиков. А все там, как бы, министры, губернаторы и все прочее, и даже, я думаю, Рогозин, который может стать следующей целью, вот, это всего лишь, как бы, попутчики, которых можно в трудной ситуации ограбить.
Хорошо, Михаилу Ходорковскому вопрос. Михаил Борисович, скажите, а вот как вы считаете, власть таким образом отвечает в каком-то смысле на вызов оппозиции, на ваше, Навального, на антикоррупционное расследование? Может, она в каком-то смысле, люди скажут, взялась за ум и здесь наводит в каком-то смысле даже социальную справедливость, за которую вы тоже ратуете?
Здесь есть, несомненно, эта попытка перехватить вот эту вот самую антикоррупционную повестку, повестку общественной справедливости. Но то, что вот мы говорим про большие политические циклы 15 лет, которые в России очень характерны, к сожалению, уже, к сожалению, для власти не дает ей такую возможность, потому что у людей, естественно, возникает очевидный вопрос, а что вы 20 лет делали? Поэтому, когда людей увольняют, когда людей сажают из нынешнего истеблишмента, то наряду с определенным злорадством, которое, конечно, никуда не девается у российского общества, что вот наконец-то они будут страдать, одновременно возникает вопрос. Ну, раньше мы подозревали, нам оппозиционеры говорили, что вот такая вот коррупционная ситуация в стране. А теперь это и власть говорит, и вот суды вроде говорят, и вот глядите, действительно безумные миллиарды. То есть здесь скорее у власти нет хорошего выхода. Не вести эту линию они не могут, потому что я здесь согласен с коллегой, что им денежки вот эти вот нужны для поддержки ближнего круга, на них у них других ресурсов не хватает. Надо что-то демонстрировать обществу, но с другой стороны, демонстрируя обществу борьбу с коррупцией, они одновременно демонстрируют, что на протяжении 20 лет эта коррупция пестовалась.
Хорошо, давайте мы немножечко отойдем в сторону от России, поскольку все информационное пространство в последнее время было заполнено Украиной, а Николай Митрохин, кстати, в последнее время регулярно ездил в Украину с такими полевыми исследованиями, ну, по части религиозной жизни в основном, но и видел, что там в политической сфере происходит. Николай, как бы вы сформулировали вот какой-то урок выборов в Украине для современной России? Ну, вот, например, знаете, я сегодня прочитал такую цитату. Михаил Саакашвили, который издалека сейчас смотрит на ситуацию, но он такой лозунг дал, что если мы сломаем хребет коррупции в Украине, проведем реформы, империя лжи Путина рассыплется как карточный домик. Может быть, Украина это вот действительно такое поле сражения, которое вот идет между имперской Москвой и свободной Украиной и, наконец, так сказать, такими политическими силами перемен. И пока вот не удавалось такой прорыв осуществить в реформе. А вот, глядишь, в ближайшее время из Москвы будут смотреть с завистью на то, что в Киеве происходит.
Ну, я Украиной все-таки занимаюсь 20 уже лет. И не только занимался религиозными сюжетами. Вот для фонда Эйберта, это фонд немецкой социал-демократической партии, я в 2015-2016 делал подробные отчеты по кризисным регионам Украины, по восточным, по южным. Вот. И поэтому, и в том числе наблюдал, собственно, в Одессе как бы результат правления или ход правления Саакашвили, да, так сказать, его стиль борьбы с коррупцией. Вот. Могу сказать, что, конечно, Украина не Россия, но Украина и не Грузия. Вот. И в этом отношении как бы его ломовой, скажем так, заход в Одессе, его попытка победить все и сразу, как бы была заранее обречена на провал. Максимум, что мы можем говорить о сокращении в перспективе некоторого уровня коррупции в Украине, о сокращении коррупционной ренты, о допуске возможном западных инвесторов на внутриукраинский рынок, чему сопротивляется украинское общество на всех уровнях, от высшего до низшего. И после этого можно ожидать достаточно ускоренного развития Украины, потому что точка старта там действительно низкая. Уровень жизни населения низкий, и серьезные изменения вот в схеме перераспределения доходов, в первую очередь, от олигархов для всего общества, во вторую очередь коррупционной ренты, и в третью очередь такой ренты, связанной с занятыми уже позициями на рынке в пользу новых игроков, действительно может дать украинской экономике быстрое сдерживать темпы роста, те самые 7-8%, которые бы все хотели. Ну, конечно, для России это не будет являться примером чего бы то ни было, вот, поскольку, к сожалению, украинское общество, или, к счастью, очень сложное, вот, там большое количество групп конфликтов, и поэтому для российского телевидения дерущиеся депутаты в зале Верховной Рады еще, думаю, в ближайшие десятилетия будут стандартной картинкой.
Ну, в России-то они все упростили, Владимир Путин, так сказать, зачистил действительно, как сегодня было уже сказано. Михаил Борисович, как вам украинские выборы, вот этот вот рывок нового человека, господина Зеленского, вот этот запрос на молодого нетрадиционного лидера не из элит напрямую, для России это далекое будущее?
Это общая тенденция, сейчас мировая, как мы можем сделать для себя вывод. Когда к власти эффективно приходят популисты, популисты в хорошем смысле, популисты в плохом смысле, это уже можно обсуждать, но популисты. Насколько этим популистам удастся реализовать стоящие перед странами, перед их странами задачи, ну, это зависит от качества политической системы, которая на Украине, конечно, далека от совершенства, хотя и без всякого сомнения более эффективна, чем нынешняя российская после 20 лет правления Путина. Я очень желал бы Украине успеха, особенно в области экономического развития. И здесь я, наверное, не до конца соглашусь с уважаемым Николаем. Если Украина получит 7-8% темпы роста на протяжении хотя бы 3-4 лет вот до нашего 2024 года, то аргумент «вы что хотите, чтобы у нас было так, как на Украине», в России сойдет с повестки дня, он станет, украинский пример станет важным для, во всяком случае, прогрессивной части российского общества, которое реально наблюдает на за происходящими процессами. И в результате, поскольку в конечном итоге вопрос о власти, вопрос о будущем страны решает именно вот эта вот активная часть общества, то есть те люди, которые могут и хотят принимать участие в решении стоящих перед обществом проблем, то такой вот успех Украины, пускай относительный, дал бы очень серьезный аргумент для синхронизации позиции вот этой части российского общества в сторону европейского парламентского пути развития для нашей страны.
Скажите, а вы видите какой-то вариант, при котором Путин прекратит гибридную войну против Украины в Донбассе? Ну, про Крым мне тоже хотелось бы спросить, как там, чей он, на ваш взгляд?
Я убежден, что происходящее на Донбассе уже вне контроля, в том числе и Путина. Вне контроля не в том смысле, что он не может прекратить туда поставки оружия, а в том смысле, что если Донбасс будет передан под контроль украинских властей без всяких оговорок, то несколько тысяч, если не десятков тысяч людей, владеющих оружием и крайне резко настроенным, в том числе теперь уже и против нынешнего хозяина Кремля, окажется на территории России. И этого Путин себе допустить не может, потому что опыт борьбы ФСБ даже с очень маленькими вооруженными группировками типа Борна показывает, что они с этим реально справиться не могут. А если это будут тысячи и десятки тысяч бойцов, но это будет гигантская проблема для России и для Кремля. Поэтому для Путина более интересен замороженный конфликт. Насколько замороженным, насколько он будет горячий, это зависит от многих обстоятельств. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы там хотя бы для начала просто перестали убивать людей. Ну, а все остальное можно решать дальше и с Крымом в том числе.
А по Крыму ваша позиция-то какая все-таки?
Я ее неоднократно говорил. То, что это была аннексия, это абсолютно понятно. Невозможно давать слово и гарантировать, что мы будем выступать гарантами территориальной целостности Украины, а потом буквально через месяц после этих слов, которые Путин лично произносил, производить вот эту самую аннексию. Но, тем не менее, сегодня та ситуация, которая уже сложилась, она не имеет легкого выхода. И это будет много десятилетий поиска взаимно приемлемого решения.
Николай, а что вы скажете? Вот эта Донбасская война, опять же, со стороны Украины, которую вы видели, она дестабилизирует ситуацию, или Украина может развиваться вот в нынешней ситуации, как бы отодвинув на какое-то время эту проблему?
Ну, это сложная ситуация для части киевской элиты, то, что они публично не говорят, но говорят не публично. Для них типа счастье, что как бы наиболее пророссийская часть и большая как бы пророссийская часть избирателей, там до 3 миллионов досчитывали, как бы теперь удалена из украинского политического поля, что обеспечило уверенное большинство прозападных партий в Верховной Раде и проукраинского президента как бы в целом. Да? До этого все время баланс колебался 50-50. Вот. Что касается перспектив этого, то в настоящее время война активно используется во внутренней политике для мобилизации проукраинского избирателя. И здесь, мне кажется, как бы со стороны украинской власти проводятся сознательные провокации, как то, например, приезд Порошенко в села, находящиеся в зоне разделения, которые были заняты украинской армией. И, собственно, как бы ликвидация этой зоны разделения, которая была подписана по Минским договоренностям и составляла порядка 10 километров, постоянно приводит ко все новым жертвам, потому что обе стороны, то есть основная часть жертв, это от снайперского огня и подрыв на минах, и то, и другое результат того, что войска не разделены фактически. Вот. И с моей точки зрения, в принципе, донбасский конфликт остается замороженным резервом для Путина, то есть если все будет плохо, если надо будет по каким-то причинам тактически отступать, то он эту самую независимость там может ликвидировать действительно в течение нескольких недель.
А куда же этих радикалов?
Криминалов? А радикалов там уже нету. Если мы говорим о составе армии там, то как бы безбашенные, ну, либо полегли в боях, либо спились, либо вернулись в Россию. И теперь как бы, ну вот, если мы смотрим дневники этих людей, публикуем их заметки, и находятся под контролем Суркова в рядах Союза добровольцев Донбасса и вернулись на ту же работу как бы охранников, с которой они, собственно, и приехали. Вот. Служат там в этих армейских корпусах, которые реально являются частью российской армии, местные жители из тех самых шахтеров, так сказать, и
трактористов,
да, которые служат за деньги, и, соответственно, радикальные русские националисты регулярно говорят о том, что они мало мотивированы, они воевать не хотят, вот, они ходят на работу только как бы как на работу. Вот, таким образом, значительная часть этих людей никуда не поедет, а прекрасно адаптируется к Украине. Ну, будет, да, несколько десятков тысяч человек идейных, так сказать, сторонников России, но их вполне можно будет расселить как бы в близлежащих или или там где-нибудь на Урале, так сказать, в городах, как, собственно, это уже происходило в 2014 году, когда они все приехали.
Ну ладно, это уже даже и неплохо. Теперь давайте мы к опросу, собственно, населения. Как вот на украинский вариант с вторым туром, возможной сменой президента, яркими дебатами на 70-тысячном стадионе, которые нам обещают. Как на всю эту перспективу смотрят российские граждане, москвичи?
Хотите выборы, как в Украине?
Ну, на Украине, да, народ против всех проголосовал, а вот Зеленский вышел из народа. Я думаю, он будет более лоялен к народу.
Конечно, чтобы были все, как говорится, по-честному все, чтобы все было. А не было, чтобы все зря.
Может быть, у них выборы более чуть-чуть, ну, как это называть, легитимные, что ли, чем у нас. Может быть, нет. Но мне кажется, что наши, что их особо не отличаются. Ну, кого хотят сверху, того и поставят.
Нет, конечно, не хотел. Потому что на Украине все подтусованное, все не настоящее, и выборы не настоящие, и кандидаты в президенты тоже не настоящие, лидеры, скажем так, государства. Выбирать не из кого даже.
Но там очень большой выбор кандидатов, чего у нас нет. Есть из кого выбрать. А то у нас Жириновский, Зюганов и Путин. И кто-нибудь всегда идет следующим, но ради интереса.
Да, конечно, хотелось бы. В настоящий момент многие граждане России там считают то, что в России не существует честных выборов. И я думаю, что выборы такими, какими они есть, не только в Украине, а в любой другой демократическом государстве, они принесли Россию пользу.
Ты считаешь, что это несерьезно? И тот, и другой кандидат, по-моему, нужды народа никак не осуществит. Ну, в общем-то, печально, но я бы так не хотела.
На Украине, мне кажется, есть сейчас альтернативность и, как некая свобода выбора, да. То есть есть кандидаты, допустим, тот же Зеленский, при поддержке там олигархов, но он набрал большинство, потому что народ на Украине хочет изменений, и Порошенко, наверное, не оправдал доверия. Конкуренция, она всегда рождает движение вперед. Поэтому в любой ситуации нужно к этому стремиться.
Вот такие мнения звучат, а у нас опрос еще в Твиттере был. Вот ответы такие. 9% нам цирк не нужен, 8% Путина на новый срок, 29% за такие выборы, нужен второй тур и дебаты, и 54% да, хотим выборы, как на Украине, нужен новый лидер. Вот вопрос Михаилу Ходорковскому. Ну что, есть у вас какой-то... не пессимизм, а как раз оптимизм на будущее. Вы посмотрели людей, и мы вам из интернета, где обычно опережающие такие тенденции, кое-что подбросили, какие-то цифры.
Мы с вами видим, что чем моложе респонденты, тем больше у них желание какого-то обновления. Ну, это естественный процесс, и, естественно, для сегодняшних даже 40-летних, я уж не говорю о 30- или 20-летних, Путин – это что-то такое очень архаичное, устаревшее, и, конечно, никто из них не хочет прожить всю свою жизнь при Путине. Политикам надо уходить своевременно. Другое дело, что я считаю, что смена Путина на любого другого аналогичного лидера с аналогичными полномочиями для России не приведет ни к чему хорошему, потому что у нас вот это вот любовь к доброму царю, она ничем никогда хорошим не заканчивается. Я больше заинтересован вот той тенденцией, о которой я говорил раньше, когда люди понимают, что им стоило бы, наконец, попробовать самим более активно влиять на власть через модель политического представительства, через модель парламентской республики.
А все-таки какой вариант на сегодня более вероятен, алжирский или казахский?
Я думаю, что для России сейчас алжирский еще рановат. Казахский у нас в принципе непроходящий, потому что там все-таки базируется это на неком клане. Но модель, при которой Путин либо уйдет сам, либо его выпихнет его окружение при минимальном ухудшении его собственного здоровья, он очень вероятен. И мне кажется, что человек не глупый, он к этому варианту так или иначе готовится. Хотя окружение, которое понимает, что если даже Путин может уйти достаточно безопасно, то ему, его окружению, такая безопасность не грозит, это вот окружение будет заталкивать Путина на новый срок через модель присоединения Беларуси, еще через что-нибудь. Посмотрим.
Вы в транзит верите, Николай?
В транзит власти?
Да, в скорое время.
Поскольку занимаюсь много как историк поздним Советским Союзом, верю. Вот, то есть на смену Брежневу придет Андропов, на смену Андропову придет Черненко. Вот, а потом вдруг, может быть, случится Горбачев. Вот, в том плане, что брежневская модель показательна, что до последнего вот эти старые соратники будут сохранять своего лидера, чтобы иметь знамя, под которым они сами будут править и делать то, что считают нужным.
Спасибо. Я благодарю Николая Митрохина и Михаила Ходорковского. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сразу